Вообще, в НИИПБ порядки были строгие. Когда-то. Лет 15 назад даже неуправляемый Шаронов просто так к уважаемому коллеге Павлову на огонек не заглянул бы. В те благословенные времена друг к другу лазили через окна второго этажа, прямо в кабинеты. Периодически зам по режиму изымал у молодых и спортивных кандидатов наук то веревку, то репшнур. Потом кандидаты стали докторами, заматерели, расплылись и ослабли. Лазать по стенам они уже не могли, зато научились охранников улещивать и подкупать. Потом случилась та самая утечка. Бессмысленная и беспощадная. Ибо ее КГБшники засекли. Так бы работать и работать, пребывая в добросовестном заблуждении. Мол, потенциальная вражина ничего не знает. А тут конец всему. Зама по науке забрали на Лубянку и вроде бы расстреляли путем инфаркта. Зама по режиму посадили, директора выгнали на пенсию, темы заморозили. Институт впал в кому. Доктора опухли от водки и поскучнели. Любезничать с вохрой не хватало здоровья, поэтому охрану тупо запугали. Уже появилось чем. С раскрытого противником изделия хоть такой шерсти клок. Престарелый завлаб Голованов по кличке «Мать твою Йети» зимой разгуливал по территории с целым выводком снежных человечков и плевать хотел на всякие там спутники-шпионы. Не исключено, что спутники плевали на него в ответ, просто, наверное, не долетало. Хуже нет, когда и враги тебя игнорируют, и Родина в упор не видит. За НИИПБ закрепилось прозвище «НИИ по барабану». Потом власть в стране опять переменилась. Слегка, но все-таки. И тогда озверевший от безделья Шаронов сорвался с цепи. Человек с замашками «через два рукопожатия выходим к президенту» он взял и ломанулся на самый верх, бряцая наградами. Формально он жаловался на то, что предыдущая власть, дура дурой, естественно, отняла у него лауреата и орденоносца проект Рубанок и требовал справедливого возмездия. А если честно, лелеял надежду сообщить кому следует, что есть на свете такой НИИ прикладных биотехнологий. Вот он, посмотрите, очень полезный институт, загибается, но не сдается. Со стороны это может показаться неправдоподобным, но в действительности на многострадальных просторах нашей бескрайной родины и не такие объекты пропадали к чертовой матери. Начальство обнаглевшему ученому не мешало, оно его скорее молча благословило. И Шаронов таки справился. Не через два рукопожатия и не к самому президенту, но на влиятельное лицо в его администрации вышел. Каковое лицо выслушало жалобщика, ознакомилось с видеозаписью действующей модели Рубанок и с лица своего влиятельного таки прямо спало. И чуть ли не за руку отвело Шаронова в самый высокий кабинет. С перепугу, вероятно. Из чувства самосохранения. Президент о каком-то там НИИ по барабану и его изделиях слыхом не слыхивал. Верховного главнокомандующего обрадовали коротким емким докладом с показом видеодокументов, после чего Верховный одной конечностью затребовал все данные по НИИПБ, другой позвонил министру обороны, третий – директору ФСБ, а четвертый распорядился представить Шаронова к очередной награде. От изумления, наверное. Тут нужно, в общем, учесть, что Рубанок действительно очень плохо выглядел. Даже на видео, даже модель. Президент до того был, похоже, взволнован открывшимися перспективами, что даже проявил интерес к формальной стороне дела. Слабым голосом заметил, какие у вас названия интересные, а почему, например, эта тема зовется кино, а вот это К-10. Что интересно, встречаться с Шароновым взглядом президент избегал. Так зыркнет коротко и глаза спрячет, будто не верит. Это ж надо, какие люди в русской оборонной науке трудятся. С ног до головы в медалях, лауреатских значках, но почему-то без ошейника и намордника. Шаронов объяснил, что первый отдел НИИПБ еле дышит. Там, кого не посадили, тот до сих пор под следствием, поэтому названия внутренние, рабочие. Кино – мое хозяйство, а К-10 – это, наверное, кошки Павлова. 10-й корпус. Ах, институт еще и кошек делает? Очень интересно. А почему ваша тема – кино? Цоя люблю, схамил Шаронов. Он же про нашу шарашку песню написал. Ну, где алюминиевые огурцы на брезентовом поле и все такое. Тут его и попросили на выход быстренько. Но главное было сделано. Шаронов, вернувшись, нашел Павлова по внутренне и сказал: «Ставь бутылку, я тебя отрекламировал выше некуда». «Где?» «В Кремле, где?» «Кстати, сознавайся, почему тему назвал К-10». Павлов чуть не лишился дара речи. профессиональной сфере он быстро соображал и реагировал, а вот по жизни, увы, ошарашить его было легко. «Ну, я по созвучию. Это похоже на Киттен». «Да ты у нас романтик, оказывается. Киттен, значит. Пусикет, хе-хе. Правда, ты это не сам выдумал, а слезал с американского К-9». «Ты где был?» – спросил Павлов. «Пиво пил. Тащи пузырь, все расскажу». Через месяц основные темы запустили по новой. Административному корпусу сделали косметику. Дорожки в парке выложили плиткой. Забор еще покрасили. Жизнь не то чтобы забила ключом, но проявила хоть какую-то тенденцию. И даже первый отдел, заново полностью укомплектованный, вздумал показать зубы и научить распоясавшихся ученых режиму. Но после того, как в секретную комнату подбросили десяток крыс, запросил мировую. Крысы были, ничего особенного, просто голодные. Их слегка усыпили и вечером сдали в нормальном секретном чемодане, под роспись, как обычный материал. Ночью крысы очнулись, съели в качестве аперитива свой чемодан и пошли знакомиться с документацией. Скандал получился душевный, не скандал, прелесть. Слух об укрощении строптивых облетел НИИПБ за день, и с тех пор зажили все службы института душа в душу. И вообще, как-то все наладилось и успокоилось. И работа шла очень успешно по всем темам, пока Шаронов не довыпендривался с тисками. Но это оказался единичный случай, хоть и наделавший много шума. А потом Завлав Павлов, триумфально сдав госкомиссии своих полосатиков, вдруг получил техзадание на гражданскую версию изделия «Клинок». Надо было, конечно, сразу насторожиться, но Павлов как прочел задание, да вообразил, насколько потрясная выйдет из полосатика домашняя кошка, настоящая дорогая игрушка для взрослых. С ним временное помрачнение рассудка от восторга случилось. Легко представить, какими мечтаниями Завлаб предавался, и до чего ему стало грустно, когда все пошло наперекосяк. Ближе к вечеру позвонил директор. «Как дела на вверенном вам направлении?» – спросил он холодно. «Жертв и разрушений нет», – сказал Павлов. «Я собирался лично доложить по некоторым позициям, но, кажется, сегодня не успеваю. Доложить – это хорошо. А что ваши образцы? Не шалят?» Павлову уже хватило мощных эмоций для одного дня, поэтому он счел за лучшее промолчать. «Ладно», — сказал директор, секунду-другую послушав шумное сопение в трубке. «Вы это... Так зайдите, без доклада. Есть дело». Павлов в ответ утвердительно вздохнул. «И не пытайтесь меня разжалобить», — утешил его директор. «У всех работы много. Все еле дышат. Давайте, шевелите ложноножками». Павлов собрался с духом и зашевелил, чем приказано. Очень хотелось завершить дневную прогулку через территорию, зачищенную Катькой от супостата, но директор такой проволочки не понял бы. Сама Катька, обожравшаяся сметаной из личного завлабовского фонда, дрыхла в клетке, запертой на амбарный замок. Ворону утилизировали, оконную решетку закрепили. «Поди теперь, докажи что-нибудь». Если, конечно, трехцветка не угодила под одну из камер слежения. Хотя с какой стати? На территории камер нет, большая слишком, ее только ночью тепловизором сканируют. Директор оказался непривычно сух и невозмутим. Расположившись за журнальным столиком в глубине кабинета, он наливал коньяк генералу Бондарчуку, толстому и краснолицому министерскому куратору НИИПБ. «Павлов, дорогуша, а вот с нами давай», – обрадовался Бондарчук. «Действительно», — согласился директор, пододвигая Завлабу рюмку. «Садитесь, Павлов, выпьем за успех нашего общего дела». Генерал свою рюмку осушил залпом. Директор просмаковал. Павлов слегка пригубил. «Так что было дальше?» — сказал директор, обращаясь к генералу. «Она запрыгивает на пожарную лестницу, за каких-то несколько секунд поднимается на 4 этажа и просачивается в чердачное окно. Начинается тарарам. А через минуту кошка выбирается наружу с вороной в зубах». «Какой я идиот!» – с горечью подумал Павлов. Надеялся скрыть Катькин побег от своих. А тут дай бог отмазаться от министерства. Если шеф рассказывает о Катьке генералу, значит, у того есть информаторы здесь. И нужно действовать на опережение. Красиво подать некрасивую историю, чтобы наверху не думали, будто у нас бардак. Фигушки, просто такой гениальный зверь появился. Чуть не надорвались, выращивая. Ой, как стыдно. «Спускается вниз чуть медленнее», — продолжал директор. но тоже в достойном темпе и уходит обратно, прямиком к себе в корпус. По кирпичной стене, вы только представьте, лезет к решетке, поддевает ее сначала носом, у нее не выходит. Тогда она использует переднюю лапу, решетку отжимает, ныряет внутрь. И конец спектаклю. Неплохо? Бондарчук посмотрел на Завлаба и выпятил челюсть. «Есть пистолет?» – спросил Павлов генерала. «Мне на минутку застрелиться». «Перестаньте», – распорядился директор. Почти скомандовал. В институте такую его манеру знали и не удивлялись. Просить, уговаривать, реагировать на шутки и вообще располагать к себе этот шеф не умел. Или не считал нужным. «Ты молодец!» – Бондарчук от души хлопнул Павлова по плечу. «Не стоишь на месте, развиваешься. Новая модель нам пригодится». Павлов хотел было сообщить, какая она новая, эта модель, но поймал острый взгляд директора и только кивнул. Захотелось выпить. Завлаб опрокинул в рот остатки коньяка. «Ну, это не новое изделие, а просто версия клинка», – сказал директор. «Мы попробуем сейчас разные варианты. Какие-то более раскрепощенные, какие-то менее. Трудно найти грань, за которой заканчивается разумная инициатива бойца и начинается опасная самодеятельность». «Да уж», – подтвердил Бондарчук и слегка поежился. «Эксцессов больше не будет», – произнес директор негромко, но чертовски убедительно. Павлов давно заметил, за шефом такое умение – брать не голосом, а интонацией. «Далеко пойдет», – в который раз подумал Завлаб и мысленно пожелал директору пойти как можно дальше, но главное – поскорее. «Верю», – согласился генерал и поглядел на бутылку. «Ладно, давайте за предстоящий бенефис. Между прочим, дорогуша, твой», – он ткнул пальцем в сторону Завлаба. «А чего я-то?» – привычно набычился Павлов. «Вы еще скажите, чуть что сразу я», – предложил директор, разливая по второй. «Тебя, дорогуша, когда в последний раз дергали?» – встрял Бондарчук. «Ты предварительной комиссии сдавал полосатых, вот. Поэтому будь». «Значит, порядок такой. Послезавтра в 8:00 по Москве я тебя забираю прямо из дома. Едем на полигон. И там представляем изделие министру. Официальное представление, ясно? Будешь, дорогуша, толкать речь от института». Павлов обескураженно посмотрел на директора. Тот едва заметно поджал губы. «Мне не по чину. У вас же заместители. Представлять клинок поедет тот, кто его делал», – сказал директор. «Это приказ. У секретаря ознакомитесь и распишитесь». Павлов уставился в рюмку. «Официальное представление новой модели оружия министру обороны – церемония формальная. Она лишь означает, что успешно закончены испытания в войсках и положительное решение по оружию принято. Тем не менее, соберется вся верхушка, заслушает разработчика и испытателей, посмотрит, как изделие действует на полигоне, выскажет одобрение, ну и банкет. Может, вся возня исключительно для банкета затевается. На таких банкетах проводят очень серьезные переговоры и решают очень большие вопросы. А еще участие в представлении – статусная, знаковая вещь. Раз директор не едет, значит, никак не может. Это же трагедия для подрядчика – не засветить лишний раз фамилию и лицо. И то, что шеф не выдвигает заместителей, а посылает отдуваться Завлаба. «Ну, это хотя бы по-честному», – ляпнул вслух Павлов. И, услышав свой голос, едва не выпал из кресла. «Именно так», – подтвердил директор, чуть щуря глаза. Не понять было, то ли он серьезно злится, то ли новым взглядом оценивает своего Завлаба. «Именно». Павлов что-то неразборчиво буркнул и залился краской. Бондарчук давился беззвучным смехом. «Тема ваша, ну и дерзайте. Потом, извините за прямоту, у вас на лице написано, что врать не умеете. Министр таких людей ценит. Вы произведете впечатление, институт заработает дополнительные очки». «Да, полюбить тебя нереально», – подумал Павлов. «Но уважать есть за что». «И уступать на публике ты силен», – вставил Бондарчук. «Шевельни головным мозгом, придумай эффектный ход, как в прошлый раз, чтобы офигели все». «Это был опасный трюк», – сказал директор. «Они ведь могли действительно офигеть». Павлов улыбнулся. Когда министерская комиссия приехала решать вопрос, готов ли клинок к испытаниям в войсках, Завлав вперед себя запустил 4 полосатиков. Генералы начали хвататься за отсутствующие пистолеты. Окошки выходили на середину комнаты и садились рядочком. И весь доклад просидели, не шелохнувшись. а потом встали и ушли. Генералы долго отдувались, но качество работы оценили выше некуда. Наверное, устраивать такое всего через год после конфуза с тисками, чтобы их разорвало, было рискованно. Министерство откровенно побаивалось изделий НИИПБ, среди приемщиков имелись люди в возрасте, и шоу могло кончиться сердечным приступом. Но Павлов хотел доказать, его продукция не дурит, она безопасна для нашего воина, будь тут хоть трижды генерал. А рисковать, когда приперло, Завлап умел. Он здорово тогда институт поддержал. И вот, кажется, настало время рискнуть. Не ради фирмы, не ради себя. Для Рыжиков. Решение пришло в голову сразу, будто Павлов давно к нему готовился и только ждал подходящего момента. «Но победители не судят», — говорил тем временем директор. «Поэтому, уважаемый коллега, примите это как знак признания ваших заслуг. Уверен, что у нас не возникнет разногласий и в дальнейшем. Будем работать, добиваться новых успехов, а если что-то сорвется, не станем без нужды переживать. И вообще, стоило бы нам серьезно поговорить о ваших перспективах. Есть мнение, что вы давно переросли рамки одной единственной темы». «Покупаешь меня, да?» – догадался Павлов. «Пусть. Так даже лучше. Ты Рыжиков уже похоронил, а вот я их возьму и реанимирую». «Ага, пошли разговоры не для посторонних», – сказал Бондарчук. «Давайте, чтобы вы не объяснялись намеками, я еще рюмочку приму и к себе пойду. К сожалению, мне тоже пора». Директор взялся за бутылку. «План доклада представить?» – деловито спросил Павлов. «Незачем. Меня все равно завтра-послезавтра на службе не будет. И потом, что же вы можете сказать про базовый клинок, чего я не знаю?» «Это ты подметил верно. Про базовый – ничего». «Справитесь!» – в голосе у директора тонкой льдинкой звякнула непонятная Павлову боль. «Он справится!» – заверил Бондарчук, поднимая рюмку. В коридоре Павлов ухватил генерала за рукав. «В чем дело?» – спросил он заговорщическим шепотом. «У него мама умерла, послезавтра хоронить», – объяснил Бондарчук. «Какое уж тут представление!» «А кремень, мужик, да?» «Ох, а то не могу понять, что за интрига?» «Тогда да, жаль беднягу». Павлов даже вздохнул, искренне. Примерно секунду Завлап от всей души и без каких-либо обиняков жалел директора, а потом рванул к цели. «Ты правда хочешь на представлении эффектный фокус?» «Кроме шуток», – кивнул генерал. «Скучище ведь смерть на этих доклады. Пережиток советских времен. Пока не начинается полигонная фаза, все сидят, носами клюют с умным видом или о своем шепчутся. Это и для изделия плохо. Мало ли, что по нему уже решение есть. Товар нужно так подавать, чтоб в душу запал, чтоб в память врезалось. Ух, какое изделие! Поэтому думай. Материал твой фактурный, сам себя покажет. Но сколько он простоит на вооружении, вот цена вопроса. А будем мы потом толкать клинки за рубеж? Ты прикинь, израильтяне за такое оружие, которое само араба чует, и араба с динамитом отдельно последнюю рубаху снимут». «Динамит не гарантирую», – быстро сказал Павлов, – «только араба». «Да черт с ним, я для примера. А сколько Америка отдаст за возможность мексиканскую границу закрыть? То-то, дорогуша». «Но чтобы мы смогли все эти шикарные возможности реализовать, там», – Бондарчук ткнул в потолок толстым волосатым пальцем, – «о клинке должны помнить. Долго помнить. С большим удовольствием и гордостью за отчизну. Значит, нужно полосатиков красиво показать». «Так есть идея», – сообщил Павлов, всячески демонстрируя лицом озарение мыслью. «Только потребуется твоя помощь». «Догадываюсь, чего задумал? Учти, испытатель на полигон целое отделение клинков выведут». «А я только одну кошку. Всего лишь одну. Но не такую, что будут показывать испытатели. Совсем другую. Вроде той, которая сегодня гулять ушла. Зачем вроде? Ее родимую». Они уже спустились вниз и стояли у проходной корпуса. Генерал сдвинул фуражку на затылок и поскреб обнажившуюся извилину. «А смысл?» «Она невероятно красивая», – сказал Павлов. «Пушистая, мягкая, приятная на ощупь, ласковая, умница. И при этом боец. Полосатики, согласись, хороши, но выглядят как-то блекло из-за камуфляжа. А я приведу рекламный продукт чистой воды. И будет внедрение образа марки, как это маркетологи называют». «Я сам по жизни немного рекламщик, если ты позабыл», – заметил Бондарчук на глазах скучнее. «Чего только кому только не впарил. Идея, дорогуша, продуктивная. Но боязно мне выпускать на представление экспериментальный образец. Он не задавит министра, как ту ворону, твой рекламный продукт, а? То-то будет образ марки. Ваш людоед шариков от зависти лопнет. Во-первых, образец предсерийный. Он уже прошел все тесты, соврал Павлов. Впервые, наверное, за несколько лет соврал. Только я об этом образце сегодня впервые услышал. Не положено так, ребята. Могли бы держать меня в курсе. Точнее, обязаны были. Совсем распустились. Скоро у вас какой-нибудь Змей Горыныч улетит, а я ни сном, ни духом. На что это будет похоже? Слушай, такие претензии к директору, пожалуйста. Значит, а во-вторых, я дам тебе пульт управления. Положишь в карман и будешь держать палец на кнопке. Хотя нет, лучше я просто дам тебе слово. Вообще, пошли к К-10, посмотришь Катьку, все сомнения отпадут. Катьку генерал одним движением руки заставил раствориться в воздухе охранников, кажется, надеявшихся проверить у него документы, и сам открыл Павлову дверь на улицу. Ну, если Катьку... Она 10-я в серии, поэтому имя на букву К. Такая Катька, натуральная, вот увидишь. К ступеням административного бесшумно скользнула длиннющая черная Волга. «Понадобится сущая ерунда», — говорил Павлов. «Завтра тебе позвонят из нашей секретки и спросят, выписывать ли Павлову однодневный пропуск на образец. А ты их перебьешь и скажешь, ну да, образец К10Р10, все согласовано. Запомнишь?» «Директор в отъезде. Беспокоить его по мелочам не тактично. Заместители не в курсе, но есть Бондарчук, который может распорядиться, а потом будет во всем виноват», — заключил генерал. «Ну ты и пройдоха, Павлов. Чего тебе надо на самом деле, а, дорогуша?» «Образец К10Р10», — повторил Завлап. «Запомни. Если она сожрет министра, тебя прямо на месте пристрелят», — сухо и очень серьезно пообещал генерал, садясь в машину. «А если кого помельче?» — спросил Павлов. «Ты залезай», — раздалось из Волги. «Знаю я ваших дряней, они всегда первым делом старшего начальника жрут».